Друзья мои, я читаю из Евангелия от Иоанна, 7 глава. Сегодняшний наш отрывок начинается с 10 стиха и вновь повествование о нашем Господе. Евангелие от Иоанна 7:10. «Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, неявно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он, и много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но он обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил». Я не знаю, приходилось ли вам, друзья мои, задумываться об анатомии неверия, ну или о природе неверия. Вот почему человек не верит? Если у вас есть неверующие родственники, наверное, приходилось задумываться. Если вам приходилось кому-то свидетельствовать, и вы думали, ну уже, казалось бы, вот рассказал же Евангелие, ну что тебе мешает принять это решение? Наверное, задумывались об этом. Если особенно, вот у меня есть тоже такие неверующие родственники, и, казалось бы, все возможные ресурсы уже использованы, время уделено, книги закуплены, Библия объяснена, разная творческая активность проявлена, вплоть до того, что, ну вот, приглашаются на лагеря, на свадьбы, есть люди, которые просто так в собрание не придут, и вот мы что-то придумываем для того, чтобы они туда все-таки попали и как-то услышали эту весть. Ну, приди, вот свадьба будет. А, ну, тогда да, есть какая-то причина человеку прийти, день рождения провести, может быть, через друзей. У меня один мой родственник, не так давно я узнал, что он любит стихи, причем узнал совершенно случайно. От одного пастора я получил в подарок вот такую стопку книг, когда был в Украине. Ну, он так решил как-то вот одарить меня, я был очень благодарен, но все это не смог вывести оттуда. Я принес это, и вот один мой родственник вдруг оказался с книгой стихов одного из пасторов, и он прочитал эту книгу уже наполовину, а я даже не знал, что он увлекается стихами. Каждому человеку мы пытаемся найти подход и думаем, как его достичь, каким образом сделать так, чтобы он уверовал. Одна девушка пишет мне письма из другой церкви, она из христианской семьи, но несмотря на то, что она выросла в христианской семье, сомнения одолевают ее сердце. Одно из писем недавно она написала. Она уже сомневается не только в Боге и в Его Слове, а вообще в том, а как мы можем знать то, что мы знаем? Вот откуда мы знаем, что мы вообще существуем? Представляете, какие такие фундаментальные, основные вопросы ставит этот человек перед собой. Человек находит все новые причины не уверовать, хотя вроде бы уверовать так просто. И с другой стороны, в то же время, я, да и вы тоже знакомы, наверное, со множеством людей, которые уверовали просто, ненавязчиво, вроде бы без использования разных вот этих средств, не имея всех этих фактов, возможностей, этой стопки книг, не просмотрев кучи лекций, не прослушав множество проповедей и так далее. И возникает вопрос, а действительно ли вот это уверование, тогда, когда человек доверяется Иисусу Христу, когда он кается в своих грехах, когда он становится верующим, зависит от количества этого материала? Я думаю, что вывод напрашивается сам собой. Нет, не зависит. Причина неверия не заключается в том, сколько услышал человек. Причина в том, и вот он ключ к разгадке вот этого отрывка, и вот она основная тема нашего служения. Сегодня она красной нитью проходит и через те проповеди, которые мы уже слышали. Это решение, принимаемое в нашем, подскажите мне где, сердце. Оказывается, вот он где, этот ключик. И сердце, напомню, брат Михаил уже на этом останавливался, это не просто тот насос, который находится у нас, и около 70-80, а кто покрепче, так и 90 лет, будет снабжать наше тело живительной влагой по названию кровь. Нет, сердце – это центр мыслей, это центр воли, это центр эмоций человека, по крайней мере, так сердце обозначается, нет, не в народном языке, а в библейском языке. Когда мы читаем Писание, вот что означает сердце. Так вот, верит человек или не верит, зависит от того решения, которое он принимает в своем сердце. И это, кстати, верно для каждого из нас. Может быть, мы уже уверовали давно, но те решения, которые мы принимаем ежедневно, даже уже будучи верующими, тем не менее зависит от нашего сердца. Помните, целый список грехов приводит наш Господь Иисус, и Он говорит, вот все эти грехи, они исходят не извне, они исходят даже не из-за того, что искушения приходят, они исходят из сердца. Там они гнездятся, там гниль находится, которая не удалена, может быть, еще бывает. И вот из сердца исходят все эти беззакония, все то, что происходит вместе с нами. Нам необходима таким образом операция на сердце. Когда мы наше сердце Господу открываем, так когда допускаем Его чудодейственный скальпель в наше сердце, Он вырезает все это гнилое, плохое, ненужное, и наше сердце становится податливым и готовым для восприятия Его Слова. Итак, возвращаемся к нашему вопросу. Почему же люди не веруют? Наш отрывок, который находится перед нами, отвечает на этот вопрос. Первый ответ – потому что они любят славу человеческую больше славы Божьей. Мы с вами прочитали с 10 стиха о том, что братья Иисуса Христа, они пришли в Иерусалим. До этого мы читали в предыдущем отрывке, что братья убеждали, что пришло время тебе пойти в Иерусалим и явить себя. Но у них была своя программа для Христа. Он сказал, я не пойду с вами. И с другой стороны, с 10 стиха ясно, что он пошел на этот праздник. Правда, как здесь написано, не явно, а как бы тайно. Это не значит, что Христос одно сказал своим братьям, а поступил иначе. Это означает, что он просто не пожелал пойти по их программе, не желал выполнять их волю. У него была своя программа и воля, утвержденная Небесным Отцом. В этом было его желание. Соблюдать волю Небесного Отца. Он пришел тайно, его поджидали уже там иудеи, и написано, что люди имели самые разные толки о нем. Вот это слово, которое здесь говорится о том, что люди толковали, беседовали о нем, можно перевести как бубнили о нем или перешептывались о нем. Написано, что они боялись иудеев, чтобы никто явно не слышал, что они беседуют об Иисусе Христе. Страх иудейский был уже в сердцах людей. Мы находим где-то, начиная с 5 главы этого Евангелия, что иудеи начинают замышлять злое против Христа. Да? Между Иисусом Христом и фарисеями намечаются резкие противоречия. Фарисеи ищут того момента, на чем бы можно было бы, на каком слове, на каком деле подловить бы Иисуса Христа. Вопрос субботы встает очень остро, очень резко. Но в фокусе этого отрывка перед нами иудеи, которые беседуют между собой о Христе. Ну, беседуют как? Тихонечко. Беседуют на ушко друг другу, потому что они боятся открыто занять сторону Христа. Друзья, неужели нам это не знакомо? Вот это случается с каждым из нас. Это случалось с апостолом Петром, тогда, когда он, казалось бы, всего несколько часов назад говорит, «Господи, все от Тебя отрекутся, а я никогда». И вы помните, что получилось с ним? Получилось так, что он все-таки отрекся. Вы помните, как Павел позже обличает того же Петра, находясь в Галатии, что он поступает неверно? Апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам в 1 главе в 16 стихе. Он делает свое заявление, свое кредо, то, во что он верит, и то, чем он живет. Римлянам 1:16 говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья во спасение всякому верующему, во-первых, иудею, и потом и эллину». Я думаю, что Павел сделал это заявление вовсе не потому, что он был такой смелый, вовсе не потому, что он хотел подчеркнуть, вот, видите, вот Петр отрекся, другие апостолы тоже не остались со Христом, а я не стыжусь благовествования Христова. Нет, я думаю, что Павел-то как раз и сделал это заявление, потому что у него были те же самые искушения. Он был тем же самым сосудом во плоти, так сказать, глиняным сосудом во плоти человеческой. Он знал, что у него тоже есть искушение и отступить, и отречься от Христа. Или, если не сделать это явно, то, по крайней мере, где-то промолчать. Вот зная эту нашу слабость, он нас предупреждает о том, что мы должны сделать для себя такое решение, принять его и последовать за ним. А Иисус Христос говорит в Евангелии от Луки в 14 главе, в 26 стихе, Луки 14, 26, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит, какие сильные слова, отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Что это значит? Мы слишком сильно любим одобрение людей. И мы оглядываемся на людей, окружающих нас, и в особенности на нашу семью. Отец, мать, братья, сестры, знакомые, соработники, сослуживцы, друзья. И мы думаем, что обо мне подумают, как обо мне будут думать, как, что теперь обо мне скажут, а что теперь со мною сделают. И получается, что боязнь пред людьми превозмогает страх Божий в нашей жизни. А помните, как в книге притчей написано в 29 главе, в 25 стихе, притчи 29-25, там сказано: «Боязнь пред людьми ставить сеть». Она опутывает нас, она сковывает нас, а надеющийся на Господа будет безопасен. Как благословенно нам освободиться от этого страха пред людьми, чтобы не искать вот этой славы от людей, а искать славу от самого Господа. Мы задумываемся над тем, как люди среагируют, и как мы тогда, если такие мысли к нам приходят, которые сковывают нас, как мы на это реагируем? Мы понимаем внутри, что должны свидетельствовать о Христе, но наше свидетельство становится слабым. Вот как в этой толпе тоже. Люди беседовали друг с другом о Христе, но они ничего высокого не могли о Нем сказать. Да, он хороший учитель, могли они сказать. Да, Он вроде бы делает добро. Другие вступали в споры, говорили, так Он вроде бы обольщает людей. И заметьте, не нашлось ни одного смелого, который сказал бы: вы знаете, Он Сын Божий, Он Царь Израиля, Он является Альфой и Омегой, и засвидетельствовал бы о Христе открыто. Ни одного такого не нашлось. Друзья мои, Павел не стыдился Евангелия Христова. Почему? Он говорит: я не стыжусь благовествования, вот в этом стихе мы прочитали, Римлянам 1:16, потому что в нем спасение для людей. Подумайте, что лежит на вот этих двух чашах весов. На одной наш страх о том, что подумают люди, а на другой чаше лежит спасение людей. То, что человек может всю вечность провести в аду. И что, может быть, вот эта единственная встреча, которая у меня есть с этим человеком, может быть, даже несколько минут, которые я с ним проведу, и я буду для него пятым Евангелием, которое засвидетельствует ему о Христе. Страх Божий и страх человеческий – это первое, что мы видим в этом отрывке. Люди часто из страха иудейского, из страха перед людьми не веруют в Евангелие и находят причины, чтобы объяснить этот страх, хотя, может быть, он не проявляется явно. Есть и вторая причина, и об этом тоже говорит наш отрывок, потому что они сами хотят получать славу вместо того, чтобы отдавать должную славу Богу. Очень быстро, с 15 стиха я прочитаю до 24, тоже часть этого отрывка сегодняшнего. Итак, 7 глава Евангелия от Иоанна, с 15 стиха. «И дивились иудеи, говоря: как он знает Писание, не учившись?» Вы знаете, он пришел в храм, и он стал учить, как здесь сказано. Иудеи слушали его и думали: почему это он не учился ни у одного из наших раввинов, и тем не менее он так хорошо знает Писание. Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня». Важный момент. Почему Христос это подчеркивает? Да потому что, когда учили книжники и фарисеи, они учили цитатами и ссылками. У них была какая-то учебная традиция. Один по одной школе раввинской шел, другой по другой. И считалось, что самый лучший учитель – это тот, у кого больше этих цитат, больше ссылок, больше древнего изъяснения закона. Христос так не учил. У него был совершенно иной стиль. Написано так, что Христос учил так, как имеющий власть. Представьте человека, который бы сегодня таким образом учил. Мы бы сказали: подожди, а какое право ты имеешь нас учить так, как будто бы ты имеешь власть? На чем ты это основываешь? Вот свои утверждения, свои повеления. И Христос предвидел, что такие вопросы зададут и Ему. И поэтому Он объясняет в 17 стихе, в 16 стихе во второй части: «Мое учение не мое, но пославшего меня». То есть оно не придумано мною, я взял его от Отца Небесного. И дальше 17 стих: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Друзья, у человека есть определенный мотив в сердце. Какой бы вопрос он ни задавал, этот мотив может быть двояким. Либо он является искренним искателем, либо он является тем, кто хочет просто использовать Христа в своих целях. Кстати, то же самое происходит и с нами. К нам подходит человек, просит о помощи, задает какой-то вопрос, и где-то внутри мы чувствуем, искренен этот человек или нет. Не всегда, но очень часто мы можем это почувствовать. И мы думаем, о, этот человек попросту хочет меня использовать, он хочет меня подловить, он хочет воспользоваться моим временем, деньгами, ресурсами, дарами, способностями, знаниями. Или напротив, этот человек приходит как открытая книга и говорит, вот мне нужно вот это, и я готов исполнить любой совет, который ты дашь, потому что вижу, что ты знаешь этот вопрос. Ну, если уж мы такие чувства имеем, да, мы чувствуем людей, чувствуем друг друга, то уж точно Христос это имел. Он сердцеведец, знал сердца людей. И поэтому он говорит здесь иудеям, я, говорит, знаю ваши мотивы, я знаю, что вы хотите меня подловить, я знаю, что вы не искренние искатели воли Божьей. Но тот, кто искренне ее ищет, в 17 стихе он говорит, тому Господь откроет истину. Кто желает узнать от Бога это учение или нет, тот обязательно об этом узнает. Друзья, я знаю это на собственном опыте. Я не пришел из верующей семьи, но когда я был неверующим, Господь меня нашел, у меня было искреннее желание узнать истину, и Господь отвечает на такие молитвы. 18 стих говорит, «Говорящий сам от себя ищет правды себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем». «Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ, «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли неготуете за то, что я всего человека исцелил в субботу?» Видите, у Христа другая шкала ценностей. Он говорит, вы такие послушные закону, что даже обрезание совершаете в субботу, а я пытаюсь исцелить человека, делаю добро, и вы мне этого не позволяете. Неужели обрезание важнее милосердия? Обрезание следует заповеди, но милосердие еще выше. Вы забыли о любви, забыли о милосердии, и вы думаете, что Господь будет поощрять ваше исполнение закона? Нет, говорит он, мое учение как раз и есть учение Отца Небесного и учение Моисея. Истинное соблюдение закона есть в любви, в милосердии, в жертвовании и в самопожертвовании друг к другу. 24 стих заключает этот отрывок. «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Пусть Господь поможет, чтобы наши сердца имели правильный мотив тогда, когда мы приходим к Нему. Да очистит и проверит Он сердца каждого из нас. Может быть, мы тоже сегодня приходим к Господу, чтобы использовать Его учение, продвинуться в этом мире, показаться хорошими перед людьми или перед Богом, или же по-настоящему просим, чтобы Господь открыл нам, где наше сердце нуждается еще в изменении и в дополнительной операции. Помолимся Ему. Аминь.